Вітаємо вас, дорогі наші радіослухачі і телеглядачі. Дякуємо, що ви з нами, і запрошуємо доєднатися у прямому ефірі до нашої традиційної програми «Запитання і відповіді за Біблією». І з нами у студії, як завжди, Олексій Анатолійович Волченко. Вітаємо вас.
Добрий день.
Є у нас перше запитання, яке нам надійшло від слухачки Ніни. Добрий день, у мене возник вопрос, можна ли потерять спасіння?
Спасибо большое за вопрос. Это такой большой вопрос, длительный, он длится уже много столетий. И, конечно же, я не смогу вам дать точный ответ. Всякий человек лжив, я тоже человек. И этот вопрос отвечается, наверное, только Духом Святым в сердце каждого человека. Вот можно вот так вот сказать. Поэтому мы можем только рассуждать, размышлять на эту тему, но вот стопроцентного такого точного ответа, конечно же, быть не может. Так как мне видится ответ на этот вопрос, можно ли потерять спасение? Так вот, со стороны Бога нельзя потерять спасение, а вот со стороны человека можно. Давайте мы подумаем над этим высказыванием и попробуем подтвердить это Словом Божьим. Со стороны Бога. Бог любит всех людей. Он умер за всех людей и хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. У Бога нет лицеприятия, у Бога нет любимчиков. Бог любит всех, потому что все дети Божьи, все. И когда Он сказал на кресте «совершилось», то совершилось спасение для каждого. Для каждого. Все избраны ко спасению, потому что Бог любит всех. Он хочет, чтобы все спаслись. И спасение произошло для каждого человека. И кто примет, кто уверует в Иисуса Христа, тот получит это спасение. Он будет вписан в книгу жизни. Кто исповедует Иисуса Христа Господом, тот спасется. И если он это сделает, он уже даже будет вписан в книгу жизни и уже посажен на небесах, написано Ефесянам 2:5, что у нас мертвых по преступлениям оживотворился Христом и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе. То есть мы уже, как бы исповедовавшие Иисуса Христа Господом и Спасителем, уже посажены на небесах. И если даже человек согрешит, но покается, то Бог обязательно его простит и примет. Потому что написано, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи и очистит нас от всякой неправды. Итак, Бог не человек, чтобы Ему изменяться. Бог остается всегда верен, даже если мы не верны. Бог навсегда нас усыновил, как только мы исповедали Иисуса Христа Господом, когда мы приняли Христа. Поэтому Бог не меняется. Со стороны Бога нельзя потерять спасение. И теперь давайте разберемся, почему в Писании есть такие строки Евреям 6:4. «Ибо невозможно однажды просвещенных, вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Или 2 Петра, 2 глава, 20 стих. «Ибо если, избегнув скверн мира, через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа опять запутываются в них, в этих сквернах, и побеждаются ими, то последний бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать путь правды, нежели познав возвратиться назад от преданной им святой заповеди». Значит, можно возвратиться. Написано Евреям 3:6, что «Христос – Сын в доме Его, дом же Его, мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Значит, можно не сохранить. Евреям 3:12. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Значит, можно отступить. Итак, мы видим, что есть места Писания, которые подтверждают незыблемость спасения, непоколебимость, и ничто не отлучит нас от любви Божией, ни широта, ни глубина, ни меч, ни даже грех. если мы его исповедуем. Ничто не отлучит от любви Божией. Поэтому со стороны Бога искупление наше незыблемо. Бог не передумает, не изменится. Это Он избрал нас ко спасению, а не мы Его. И мы должны в этом твердо быть уверены, уверены в Боге. Бог верный, даже когда мы не верны. Бог верный. Вот, но мы еще все равно, будучи, когда признали Иисуса Христа Господом, получили дар Духа Святого, у нас еще остается плоть. И эта плоть искушает. Искушает, и человек может грешить. И если человек согрешает и не исповедует свой грех, то вот этот неисповеданный грех может отделять нас от Бога. Еще раз говорю, не Бога от нас. Бог никогда от нас не отделяется, даже когда мы грешим. Даже когда мы грешим и не исповедуем, Бог не отделяется от нас. Это мы отделяемся от Бога. Это грех разрушает нашу любовь к Богу. Мы боимся Бога, мы стесняемся Бога. Это как Адам, когда согрешил, то грех Адама заставил убежать от Бога. И если мы грешим, то Бог не убегает от нас. Это мы убегаем от Бога. И если мы согрешим и не покаемся, то мы сами себя осуждаем и прячемся. Прячемся от Бога. Написано Римлянам 14:22. «Ты имеешь веру, имей ее сам себе перед Богом, и блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не поверит все, что не поверит грех». Итак, скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. А кто сознается, кто исповедует, тот оставляет их и будет помилован. Можно даже, знаете, как запутаться в грехах, что полюбить этот грех и начинать обманывать Бога. А если ты начинаешь обманывать Бога, ты становишься врагом Богу. Не Он становится врагом тебе, а ты. Притча 26:28. «Лживый язык ненавидит уязвляемых им». То есть, если мы лжем Богу, мы начинаем Его ненавидеть. И начинаем убегать от Бога. Итак, мы спасаемся нашей верой. Иисус сказал, по вашей вере будет вам. Матфея 9:29. Не по вере Бога, пастора, семьи, папы, мамы, а только по вашей вере. И праведный верой жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Поэтому нам надо сохранять веру, веру, что мы с Ним, что мы рядом, что мы ходим перед Ним, что Он видит, видит нас изнутри, видит все помышления сердца нашего. И вот это то, что нам нужно сохранять, что мы всегда с Богом, никогда не убегать от Него. Когда мы согрешим, у нас есть желание сбежать. Но как только вы это почувствовали, покайтесь. Покайтесь и исповедуйте свой грех, и вы тогда вернетесь к Богу. Пока вы не покаялись, вы будете все дальше и дальше от Бога. И много у нас есть таких образов, как Давид, Соломон, Аса, Озия, Петр, Анания, Сапфира и так далее. Те, которые грешили. Кто-то покаялся, кто-то нет. И идет речь, еще раз говорю, о том, что со стороны Бога Бог всегда нас ждет. Это как притча о блудном сыне. И если человек согрешил и ушел там, ушел от Бога, пошел в грех с блудницами куда-то там пьянствовать, вот, но если он придет в себя и вернется, то Бог стоит на цыпочках и ждет. А если не придет в себя и не вернется, тогда погибнет. Еще раз говорю, со стороны Бога мы спасены, и Бог никогда не откажется от нас, не отречется, даже если мы отречемся. Он не отречется. Он верный, он не изменяется. Мы изменяемся. Мы неверные. Поэтому нам надо твердо держаться исповедания нашего. Поэтому нам надо не отступить от Бога живого, а держаться, держаться изо всех сил вот этой вот веры в Него, что Он с нами. И Он нас не оставит и не покинет. И Петр писал, Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящему на небесах для вас, силою Божию, через веру соблюдаемых ко спасению. Бог нас соблюдает, если мы будем только с Ним, если мы будем веровать, что Он с нами, и мы с Ним. О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного. Да, будут скорби, да, будут искушения. Если нужно, от различных искушений. Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видев, любите, и которого доселе не видя, но верой в Него радуйтесь, радуйтесь неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою в ваше спасение душ ваших. Слава Богу, то, что Бог верный. Это наше большое счастье, это наше утверждение, это наша радость, это наша уверенность, что Бог верный. И вот этой веры вы держитесь. И если вы упали и согрешили, праведник 7 раз упадет, но встанет. Вставайте. Что значит «встанет»? Исповедуется перед Богом. Исповедуется. То есть он расскажет Господу Иисусу Христу о том, что согрешил. И Господь, будучи верен и праведен, простит нам все грехи наши, очистит совесть нашу, очистит от всякой грязи, что мы всегда будем перед Ним чистыми и непорочными перед Ним в любви. Итак, вывод. Потерять спасение со стороны Бога нельзя. Бог верный. Никогда Бог не отвернется от нас. Никогда, ни за что. Ну, просто это как дети. Вот, ну, у вас же есть семья, да? Если у вас есть дети, но и какой-то сын стал преступником, и что-то там плохое делает где-то на той стороне планеты, где-то там спрятался в Амазонке. Это же не значит, что он перестал быть вашим сыном. Он всегда будет вашим сыном. И вы также будете его любить. Но он потерялся от вас, он сбежал от вас, он убежал и может погибнуть в этих дебрях Амазонки. Вот в чем суть. Просто сравнивайте себя со своими детьми и Бога с собой, и у вас сразу все понятно. Бог не отречется, как и вы не отречетесь от своего сына. Никогда, какой бы он ни был. Но сын может потеряться. Вот и все. Вот наша позиция. Мы должны это легко понимать. Не надо каких-то выстраивать огромных там кальвинистов, арминьян и так далее. Сравнивайте все с семьей, и вам все будет понятно.
Маємо телефонний дзвінок від радіослухача. Вітаємо вас, ви в ефірі, слухаємо ваше запитання.
Алілуя, слава Господу Богу нашому. Брат Олег із Хмельниччини, я хочу вас запитати таке питання. В Якова 5 глава 14 стих написав: «Болен ли хто із вас, пусть призовет пресвитера в церкви, і пресвитера, помоливши, помажет вас хилем и исцелится». Ну, исцелится тот человек по вере, то скажите, вот это болезнь, которая есть у человека, или и физическая она исцеляет, или только духовная? И второй вопрос. Вот апостол Павел был 3 раза просил, ну, Господа, чтобы он его избавил от болезни. А мог ли он обратиться к пресвитерам церкви, чтобы они помолились, и исцелил бы его Господь? Ну, вот у меня вот такой вопрос. Спасибо вам.
Спасибо большое за вопросы. Очень интересные вопросы. Очень интересные, и они действительно родственные. Ну, вот пока про Павла, вот я скажу то, что... Он сказал, что потому что он превозносился чрезвычайностью откровений, дано было ему жало вплоть. То есть Павел очень хорошо понимал, почему у него было жало во плоти. То есть по причине того, что он превозносился. Павел осознавал то, что он превозносился чрезвычайностью откровений. Ну, действительно, он написал 2/3 Нового Завета. То есть он очень был и духовный, и умный. И фарисей из фарисеев, и плюс помазанник Божий, то есть видел Христа, то есть это то, что он превозносился, он чувствовал это, он сдерживал себя, он умолял, уничижал, но он понимал, почему у него жало во плоти. Это вот такое духовное знание по причине того, что он превозносился чрезвычайностью откровений. И чтобы я не превозносился, написано там так, чтобы я не превозносился, дано было мне жало во плоти. Поэтому просто так никакого жала не бывает. И если, допустим, Павел бы позвал пресвитеров, и они помолились бы над ним, то это жало бы все равно осталось. Почему? Потому что причина та жала была то, что Павел превозносился. И Павел это понимал. Дело не в пресвитерах, дело не в молитве, а дело в его, даже не в Боге и не в дьяволе. Вот. А дело было в грехе Павла. Вот там где-то все-таки была, наверное, какая-то там черточка, что все-таки умный я человек и очень много сделал, между прочим. Он насадил по всей Асии сколько церквей, в отличие от Якова или Петра. Ну, я не знаю, я выдумываю, конечно. Но он мог где-то в сердце своем это иметь. И поэтому у него было жало во плоти. Поэтому к пресвитерам это не имеет никакого отношения, совершенно не имеет никакого отношения. Но это очень хорошо корреспондируется с тем местописанием, которое вы сказали. Давайте мы прочитаем его, Иакова 5:14. «Болен ли кто из вас? Пусть позовет пресвитера в церкви, пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, если он соделал грехи, простятся ему». Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведна. Это как раз корреспондируется и с первым вопросом. То, что ключевое здесь идет речь о том, что если он соделал грехи, то простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в этих проступках и молитесь друг за друга. Ведь Павел признался всем нам. Вот представляете, Павел признался миллиардам людей. Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, ведь Павел исповедался перед всеми нами. Это удивительно. И тут написано: признавайтесь друг перед другом в этих проступках, и потому что вы соделали грехи, да? Вот болезнь не бывает же просто так. Что-то, дисфункция какая-то, что-то не так. И поэтому, если он соделал грехи, то признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться, чтобы освободиться от этой немощи. И молитва веры исцелит болящего. Поэтому это очень правильно, вот то, что вы соединили эти два поступка Павла и Иакова 5:14, что если болен, то пусть позовет пресвитеров. И пресвитеров не только для того, чтобы помолиться и помазать его елеем, а исповедаться. Исповедаться. Ну, допустим, если вы человек сильный, духовный, и вы упали. Ну, там, упали, там, осудили, что-то сказали нехорошо. Вы пришли себе в тайную комнату, упали на колени и сказали: «Господи, прости меня, что я превознесся, что я был гордый, что я был тщеславный. Господи, я никто, я просто пар, пыль, прах, просто никто. Ты все, прости меня, что я поднял свой нос выше, чем нужно». И просто исповедуйтесь перед ним во всех своих чувствах. И Бог, будучи верен, праведен, простит вас и очистит вас от всякой неправды. Это один вариант. Все, ничего не надо. Другой вариант. у вас есть какой-то грех, допустим, вы ненавидите кого-то, вы пытаетесь освободиться, у вас ненависть еще все больше и больше, не можете простить, от этого болеете, потому что на самом деле самое страшное, как бы, инфекция – это обида. Вот если вы имеете в сердце обиду, она вас съест, и просто можно умереть. И онко получить от этой обиды, если вы не отпустите ее. И вот у вас есть эта обида, вы не можете. И вы тогда призываете пресвитеров и говорите: «Братья, помогите, я ненавижу этого человека. Помогите, давайте вместе, давайте встанем в молитве, вместе будем держаться. Подвяжитесь за меня, я умираю, я уже иссох от этой ненависти». И начинается вот вместе братья, когда исповедовались, то помолились, наставили, помазали елеем и освободились. Потому что когда человек выскажется, на самом деле он освобождается. Вот когда через исповедание, помните, когда Давид говорил: «Пока я молчал, то у меня кости рассыпались, и я разлился, как вода. А когда я исповедался, то освободился». И вот для этого нужны братья. Иисус так и говорит, что носите бремена друг друга, и тем самым вы исполните закон Христов. Вот эти бремена — это взять горе, это взять, ну, принять исповедь, принять боль другого на себя, и тогда приходит освобождение, тогда приходит исцеление.
Нам надійшов ще один телефонний дзвінок. Вітаємо вас, ви в прямому ефірі, слухаємо ваше запитання.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Город Киев, брат Василий. Мне к вам вопрос. Он связан с праведностью и благодатью. И как это относится к пяти девам? Святость и праведность. Если праведность – это внешнее очищение сосуда, а святость – это Дух Святой в сердце, я хотел бы комментарий от вас. Объясните, пожалуйста. Спасение.
Спасибо большое. Ну, немножко сумбурно. Праведность и святость, и спасение. Как это все связано, да? Вы знаете, праведность и святость — это, в принципе, родственные такие понятия. Потому что если мы откроем Откровение 22.11, написано, что праведный да творит правду еще, а святый да освящается еще. То есть мы видим, что это в одном стихе вроде бы как бы одно и то же. Ну, а что же тогда праведность, да, а что такое святость? Думаю, что праведность – это Бог в нас. Потому что у человека нету своей праведности. Сама праведность — это грязные одежды. Человек не может быть праведен сам по себе. Мы праведны только Христом, который в нас. Это 1 Коринфянам 1:30 написано, что от Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением. Итак, праведность — это Бог в нас. Это уже не я живу, а Христос во мне живет. Это не моя личность, а личность Христа во мне. А я умер для этого мира. Для меня мир распят, и я распят для мира. Не моя воля, но воля Божья во мне. Вот это праведность. Вот. Это то, что Христос в вас. Или написано в другом месте, что Христос в вас — упование славы, тайна сия для язычников. Вот. И поэтому у нас получается такая ситуация, что праведность — это Христос в нас. Это положение человека, в котором живет Бог. И для людей это, кстати, может быть совершенно не видно. А вот святость — это положение человека в мире или отношение человека к миру. Это отделение, да, вот отделение от этого мира. Левитам 20:26 написано: «Будьте предо мной святы, ибо я свят, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои». То есть святость — это отделение от мира. Это, скорее всего, действия, которые мы должны совершать. Будьте святы, да? Нигде не написано в Писании «будьте праведны». Такого нету. А вот «будьте святы» есть. То есть вот эта вот святость – это процесс, а праведность – это пребывание Бога в нас. А святость – это процесс отделения от мира для Христа. И длится, наверное, этот процесс длиною в жизнь. Праведность, она не совсем зависит от нас. Она зависит от Бога. Не мы его избрали, а он нас избрал. Праведность — это звание, усыновление, да? То есть вот, ну, праведность — это когда вас назвали сыном. Это зависит от Отца. Это иметь усыновление. Это зависит не от усыновленного, а от усыновителя. Вот это праведность. А святость — это стараться соответствовать этому усыновлению. Это отделиться от старого мира и начинать жить в новом мире, потому что Иисус говорит: «Мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам». Поэтому, если так понимать, что праведность — это состояние, а святость — это процесс. Вот если так в двух словах об этом можно как-то сказать. Как это корреспондировать с пятью девами неразумными и разумными? Опять же, можно так сказать, написано: «праведный верою жив будет». То есть в разумных девах был Господь внутри, внутри. Бог был внутри сердца праведной девы. Да, потому что написано, что в притчах 20, по-моему, 5, что сердце человека — глубокие воды, и мудрый вычерпывает их. И вот внутри сердца мудрой девы был Господь. И поэтому она зашла, и она спаслась. А у немудрой девы вот не было вот этой глубины, не было внутри Христа. И поэтому надо что-то делать, идти, покупать масло, там, поджигать, искать и так далее. Что-то надо делать для святости. Это нужно. Но самое главное — это праведность. Праведность — это все-таки, мне кажется, усыновление. Но еще раз говорю, что всякий человек лжив, я тоже. Мы не можем сейчас сказать точного ответа на этот вопрос. Это только размышление и рассуждение.
Дякую вам. У нас є ще один телефонний дзвінок. Ви в ефірі. Доброго Божого дня. Говоріть, будь ласка.
Слава Богу, доброго Божого дня. Скажіть, будь ласка, як ви розумієте слово «страна любів» у посланні 1 Тимофія, 3 глава, 3 вірш? Дякую.
Слово «странно любивий» російською мовою.
Що таке «странно любив»? Ну, это гостеприимный. Это тогда, когда человек, видя или нужду какую-то, или видя то, что в чем-то нуждается, он может пригласить его домой, накормить, одеть, обуть. Или если есть, должно быть общение между братьями. И это общение как-то надо совершать. Где-то его надо совершать, если идет дождь. Лучше всего, допустим, если мы откроем 1 Иоанна, 1 главу, написано, что о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами. А наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишем, чтобы радость ваша была совершенна. И дальше написано: если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Вы знаете, мы должны быть вместе. Мы должны быть вместе. Мы же церковь. А церковь — это вместе. Это вообще написано, они ежедневно преломляли хлеб вместе. Ежедневно. первая церковь. И мы должны быть вместе, носить бремена друг друга, знать нужды друг друга, помогать друг другу, молиться друг за друга, нести бремена друг друга. Это очень важно, быть вместе. И поэтому то, что написано «странно любив», это принимать и странников, и братьев, и сестер, и дальних, и ближних, и чтобы ваш дом был Домом Божьим. Потому что если он будет только ваш, а не Божий, то он может и быстро разрушиться. А если он будет Домом Божьим, а вы просто будете управителем верным в этом доме, то тогда он будет основан на камне. Поэтому, странно любив, это надо принимать в доме людей. Неважно, верующих и неверующих. Братьев хорошо, и не братьев, чтобы они, увидев ваше чистое богобоязненное житие, тем самым обратились к нашему Господу Иисусу Христу. И чтобы вы в доме своем могли послужить и явить Христа. Вот. Понятно, что раньше это, странно любив, было более такое объективное. Сейчас люди стали более эгоистами. Это, по-моему, у Льва Толстого есть такая интересный рассказ, когда к сапожнику пришел Господь во сне и говорит: «Я к тебе приду завтра». И сапожник готовился весь день. И сначала он увидел, что кто-то был голодный возле его окна. Он пригласил его домой, накормил. Тот посидел и отпустил. Потом он увидел женщину с ребенком, которая мерзла. Он ее пригласил, накормил, отдал ей какое-то пальто. Вот. И потом он увидел детей и отдал им ботинки свои какие-то. И вот как раз в этой истории он приглашал домой, в свой дом, накормить, напоить, обогреть. И вот к этому надо и стремиться, и являть Христа. И когда он расстроился, что Христос не пришел и заснул, ночью, и Господь к нему пришел ночью, и сапожник говорит: «Господь, я тебя весь день ждал, ну где ты был?» А Иисус говорит: «Я приходил к тебе 3 раза вместе с голодным каким-то мужчиной, потом с женщиной, с ребенком, а потом с детьми».
Дякуємо вам, друзі. Наша програма закінчується. Дякуємо всім вам за запитання. Наступна програма «Запитання і відповіді по Біблії» розпочнеться вже цієї суботи о 16:00 після випуску новин. Долучайтеся.